Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. А у нас сегодня в гостях руководители фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько и Анна Алиева. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Не в первый раз уже вы у нас в студии, это очень отрадно. И сегодня для тех, кто, может быть, впервые слышит про фонд продовольствия «Русь», мы расскажем, что это такое, как это связано с едой, с пожертвованиями, с благотворительными проектами, с этой связью милосердия и бизнеса. Вот. А для тех, кто уже слышал наши предыдущие беседы, расскажем о том, чем фонд занимался последнее время, прошедшее с последней нашей встречи, чем сейчас живет. Ну и тема того, как помогать, кому помогать, как для этого должны взаимодействовать общество и бизнес, и что вообще должны делать люди. То есть мы, вот эта тема, она никогда никуда не уходит, поэтому вот об этом сегодня поговорим.
Ну, наверное, самый известный ваш проект, о котором многие слышали, это «Народные обеды». То есть такой сухой паёк для нуждающихся, который ваши волонтеры в специальных цехах фасуют и потом развозят, раздают нуждающимся. Этот проект у вас продолжает развиваться или он как-то в какой-то стабильной уже фазе находится?
Ой, проект этот, безусловно, развивается. И очень хорошо, что мы сейчас с вами встречаемся в такие замечательные дни. У нас как раз начался сбор денежных средств на продление, на успешное развитие этого проекта. В этом проекте участвуют тысячи волонтеров, православных, кстати, волонтеров по всей территории России. В 24 городах сейчас проект действует. И нам очень отрадно, что сейчас у нас появляется возможность такого удачного сбора для того, чтобы этот проект стал еще более масштабным, крупным. И мы очень хотим еще добавить один цех фасовки народного обеда.
Вот у Кости есть даже опыт личный. Он тоже что-то фасовал в Ростове-на-Дону.
Да, я однажды просто как журналист в фасовке участвовал. Такой большой цех. Людям выдаются мерные стаканы, а перед ними стоят такие большие пакеты с тем, что составляет народный обед. То есть там, поправьте меня, что там обычно лежит? Гречка.
Да, народный обед у нас эволюционировал, поэтому ты сейчас вот как раз-таки вспоминаешь все возможные его стадии развития. Сначала это был такой полноценный сухой продуктовый набор, в который входили, например, макароны, сушеный лук, сушеная морковь и либо грибы, либо соевый гуляш, тоже такой сублимированный, чтобы потом его можно было размочить, сварить, пожарить. Но в процессе развития мы поняли, что людям больше необходимо получить разнообразие всевозможных круп для того, чтобы они смогли приготовить и завтрак. Соответственно, у нас теперь есть овсяная крупа, у нас теперь есть макаронные изделия, гречка, рис и что-то бобовое, поскольку это, ну, дополнительно дает энергию для жизни и развития. Сейчас 5 видов круп и подсолнечное масло.
Это как раз необходимый набор, энергетическая ценность для одного взрослого человека на месяц. То есть если ты получишь вот такой набор, то один взрослый человек может практически на него прожить целый месяц.
Вот когда я в этом участвовал, что меня больше всего поразило во всей этой технологии? Вот вы сказали про волонтеров. То есть люди приходят в этот цех, в некое помещение, но часто при храме или не при храме,
да,
в принципе, неважно.
Да, или прямо в монастыре, да.
Но часто у вас это при храмах происходит. Угу. В этом цеху, значит, вот эти большие пакеты с продовольствием надо как-то из вот больших этих пакетов сделать маленькие, чтобы каждому в руки отдать, сколько нужно этих народных обедов. И делают люди совершенно простые, не какие-то специальные, которым заплатили, именно волонтеры, а очень часто, что меня вот тогда поразило в Ростове-на-Дону, это был 2014 год, если не ошибаюсь, и там было много беженцев с Украины, приходит человек, который говорит, вот я нуждаюсь, помогите мне. Ему, конечно же, выдают, сколько нужно сухих обедов. И тут же предлагают, а давай пофасуй. Угу. То есть ты вот сделай для других теперь 50 таких штук, таких же, для таких же других людей, которым это нужно. И вот такая получается круговорот этой помощи в природе. Угу. И это все вносит в этот процесс удивительную человеческую ноту какую-то такую. Вот не просто технология, а люди, которые это делают.
Вот вы очень тонко отметили такую грань, что, с которой мы сталкиваемся в последнее время очень часто, что действительно волонтеры фонда, они не только делают доброе дело для себя, делая добрые дела, ты действительно для своей души делаешь очень большой шаг, да, в развитии, но они помогают другим, и те, кому они помогают, помогают дальше, то есть цепочка развивается. У нас много волонтерских проектов, в которых волонтерами фонда являются те люди, которые могут быть и благополучателями одномоментно, и теми, кто помогает соседям, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. И мне это очень отрадно наблюдать, мы много постов как раз по этому поводу размещаем, потому что мне кажется, что вот это вот милосердие, взаимопомощь или эта культура должна возрождаться, и она возрождается, и мы это реально видим на примерах фонда, на работе фонда.
Часто в адрес фонда звучат вопросы, а почему бы вам не дать удочку, зачем вы даете рыбу? Но вот мы, сталкиваясь с такими крупными добровольческими инициативами, которые вот так успешно входят в жизнь человека, и люди многие приходят фасовать народные обеды не один день, не один месяц, а даже не один год, там есть целые постоянные кланы, такие команды, мы можем ответственно говорить о том, что да, мы даем рыбу, но при этом есть еще элемент участия самого нуждающегося человека в оказании этой помощи другим, окружающим его людям. Ну, конечно же, обязательно. Мы не можем, все-таки доброволец он на то и доброволец, человек доброй воли, но, однако же, примеров таких очень много.
И мы стараемся говорить о таких примерах, и спасибо большое, что вы как раз упомянули такой случай. И вот, возвращаясь все-таки к теме народного обеда и к нашим замечательным дням текущим, мы действительно по всем городам России в ресторанах KFC сейчас собираем денежные средства на то, чтобы этот проект продолжил свое успешное существование, и мы очень надеемся, что соберем чуть больше, чем в прошлом году, чтобы открыть еще один цех фасовки народного обеда, потому что действительно такие запросы есть. Мы видим, что экономическая ситуация непростая, и вот такая базовая продовольственная помощь людям, особенно многодетным семьям, на кого нацелен этот проект, или просто на критические ситуации. Вот, к слову сказать, сейчас наводнение на Дальнем Востоке. Наш цех во Владивостоке. На днях у нас осуществилась фасовка народного обеда во Владивостоке. Цех существует при епархии как раз для того, чтобы помочь семьям в Уссурийске, которые попали в вот эти сложные погодные условия. И действительно, наши волонтеры вышли в неурочное время, многие из них в свое рабочее время, чтобы эти народные обеды нафасовать, и у нас появилась возможность передать им тем семьям, которые попали в действительно критичную жизненную ситуацию.
Вот как раз по поводу адресатов вашей помощи. Ну, понятно, что страна у нас огромная, и охватить ее ни одно благотворительное учреждение единолично не в состоянии. Поэтому сколько бы ни было у вас цехов фасовки, все равно на всю страну не хватит. Но у нас ведь как бы острота проблемы периодически перемещается по просторам нашей Родины, то где-то что-то сгорит, то где-то чего-то затопит, то еще что-то произойдет, и именно в этом месте требуется эта помощь, но ее же туда нужно привести как-то. Как вы справляетесь с этой задачей?
Ой, хороший вопрос, очень болезненный задали, потому что одна из основных задач фонда – это действительно довести эту продукцию, которую мы получаем от производителей. И это очень непростой процесс – найти денежные средства для того, чтобы этот продукт от производителя был доставлен в нужное время в ту точку, где есть критичная жизненная ситуация или непростые погодные условия. Это, конечно, работа и с производителями, но и с логистами, и большая часть в этом – это привлечение денежных средств. Поэтому мы всегда просим тех неравнодушных православных меценатов, тех людей, которые готовы помочь там, транспортом, машинами, может быть, денежными средствами, обратиться к нам в фонд на сайт Фонд продовольствия РФ. Там есть страничка отдельная «Пожертвовать или помочь». Мы всегда готовы в день и ночь, наш телефон работает для того, чтобы такие неравнодушные люди могли к нам обратиться и могли помочь нашему фонду доставить продукты в нужное время, в нужный час тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
У нас есть ряд регионов, которые мы, ну, скажем так, которым мы помогаем на постоянной основе. Например, это Тверская область, Воронежская область, Тульская, Калужская, то есть большая часть Центральной России, это Ростовская область плюс Южная часть России, на Урале Свердловская область. И вот в этих регионах мы хотели бы особенно обратиться к слушателям Радио Вера и попросить их задуматься о том, что, может быть, они могли бы подключиться к оказанию помощи именно в своем конкретном регионе. То есть мы рады были бы увидеть местных предпринимателей, которые бы взяли на себя вот это бремя обеспечения логистики в том или ином регионе, конкретно взятом, и они бы смогли помочь именно тем людям, которые окружают их в повседневной жизни, тем, кто нуждаются вокруг них, ну и, соответственно, внести такой вклад в то, чтобы помочь малой родине своей на достойный уровень выходить.
То есть в переводе на общедоступный человеческий язык это значит, как я понимаю, следующее. То есть вы призываете региональных представителей предпринимательского сообщества приходить к вам в центры, которые существуют вот где-то при епархиях вашей или цеха ваши пофасовочные, договариваться, когда надо куда-то чего-то отвезти. Так я поняла.
Мы бы предложили даже действовать централизованно. Это было бы для всех удобнее и проще. У нас есть горячая линия фонда 8-800-35-24-29. По этому телефону с нами из любого региона можно связаться, и мы договоримся о том, в какой мере действительно мы можем оказывать помощь этому региону, и, соответственно, в какой мере нам требуются денежные пожертвования для того, чтобы мы могли эту помощь привозить. И это может быть и договор, заключенный на денежные пожертвования, это может быть договор, заключенный на бесплатные перевозки, так, чтобы нам местные, например, компании могли помочь перевезти продукты из пункта А в пункт Б и доставить его нуждающимся. Лучше все-таки звонить именно нам, поскольку мы владеем оперативной информацией, где что происходит.
Светлый вечер. На радио Вера.
Виктория Крисько и Анна Алиева, фонд «Продовольствие Русь», руководитель этого фонда, сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Вот смотрите, я помню, в одной из наших таких частных бесед кто-то рассказывал историю, которая мне очень в душу запала, про то, как одному из волонтеров или тех, кто участвует в проектах фонда «Продовольствие Русь», звонят из ресторана и говорят: «Слушай, у меня тут 20 килограммов мраморной говядины, или сколько-то там, или там 100 килограммов, сколько-то,
да,
много.
Такая,
забери скорее, а то я их должен буду сейчас просто уничтожить, потому что они сегодня там не окупаны, не проданы. Вот, если не заберешь там через час, я их уничтожу, давай забирай». Человек забрал, поместил в специальный большой холодильник, нашел этот холодильник, тоже в одном из таких социальных проектов, социальных фондов, и потом накормил, если не ошибаюсь, бездомных, всех нуждающихся мраморной говядиной, прекрасно, все поели, вот, а потом жена этого волонтера сказала: «Что ж ты мне кусочек-то не принес? Ну, вот всех накормил, а про семью забыл». История, с одной стороны, очень милая и смешная, и такая очень трогательная, с другой стороны, она ставит вопрос, а как, в принципе, можно взаимодействовать с ресторанным бизнесом, можно ли это делать на постоянной основе как-то массово, потому что, почему я еще об этом спрашиваю, вот вообще фонд «Продовольствие Русь», когда я об этом узнал, об этом проекте, мне показалось очень интересным, потому что он какой-то кейс создает, какие-то открывает ходы, которые, казалось бы, на которые мы не обращаем внимания. Например, то, что, как я понимаю, в самом бизнесе заложена возможность эти продукты отдавать.
Да,
абсолютно. То есть в любом случае они уничтожаются. Так лучше, чтобы их не уничтожать, кому-то их вот передавать бездомным, нужно, чтобы нашелся фонд или человек, который просто этот процесс наладит. Но вот я об этом с Мариной беседовал перед эфиром. Марина говорит, что невозможно массово такие процессы налаживать, потому что...
Но я, может быть, ошибаюсь, но насколько я представляю себе технологию, очень сложно договариваться с отдельными ресторанами. То есть предприятие не сетевое.
Да, вы совершенно правы. Ресторанный бизнес – это вообще целая отдельная история. Если мы говорим, например, о производствах, то там можно договариваться сразу же о больших объемах и выработать некую технологию, по которой нам вовремя сообщают, что вот есть там, например, излишки майонеза или излишки замороженных овощей, и мы вовремя успеваем их забрать и распределить среди нуждающихся. Когда речь идет о ресторанном бизнесе, то здесь скорее мы говорим уже о готовой какой-то продукции, организации, у которой зачастую речь идет о часах. Да, остаются часы буквально для того, чтобы эту продукцию раздать нуждающимся. И очень большая дилемма здесь встает, как ее доставить, потому что там такие совершенно невероятные условия, требования к перевозке этого продукта. Это очень сложно, но мы сейчас вот с одной крупной ресторанной сетью прорабатываем возможность действовать в рамках законодательства, потому что вы наверняка слышали, что есть такое общественное движение, которое называется фудшеринг, ну или обмен едой. Обмен едой, да. Так называемый, да. И они, конечно, практикуют подобного рода инициативы, но, к сожалению, в рамках действующего законодательства они пока не нашли возможность сделать это, ну, скажем, прямо легально. То есть это все происходит на общественных началах, ну, грубо говоря, из-под полы, и, соответственно, никто ни за что не несет никаких гарантий.
Ты хочешь помочь,
да, и ответственности нет никакой за продукт.
Немножко поясните для наших слушателей технологию фудшеринга. Насколько я понимаю, вы тоже занимались этим?
Мы пытаемся быть платформой для фудшеринга. То есть, как уже Аня говорила, здесь достаточно четко должно быть прописано пошагово и в соответствии с текущим российским законодательством все элементы процесса, все шаги. Что такое фудшеринг? Это возникает у кого-то в дома, возможно, в ресторане какой-то объем продуктов, либо готовой пищи, которую люди или рестораны готовы передать далее. Мы как фонд работаем с продуктами или ингредиентами только на тот момент, когда есть полный пакет документов. То есть мы понимаем, что мы передаем продукты, соответствующие той сертификационной норме, которая у нас существует. Естественно, мы понимаем, что есть и продукты в ресторанах, есть продукты в домах людей, которые люди милосердные готовы передать. Но по закону в нашей стране, в соответствии с теми документами, которые должны быть при обмене продуктов, люди, естественно, предоставить, обычные люди это не могут. А вот фудшеринг, те волонтеры, которые этим занимаются, они, естественно, этот процесс могут осуществить без всякой дополнительной нагрузки. Мы как фонд, как юридическое лицо, к сожалению, такой вот системой заниматься не можем по нашему законодательству.
Передают они куда это идут?
Людям, людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, они знают, вот предположим, что там баба Маша или дедушка Ваня живет там рядом со мной в соседней квартире, ему нужна эта помощь. Там знают, что у него пенсия маленькая или детей нет, но еда сегодня у них дома осталась. Я готов передать остаток этой еды, которая у меня есть в холодильнике, своему соседу или там бабушке, проживающей в соседнем доме. Я ее видел на улице, разговорился с ней, понял, что ей нужна эта помощь.
Но вот для этого фудшеринг фонд не нужен, в принципе,
да,
чтобы соседке передать.
Да, для этого вот как раз волонтеры фудшеринга.
А для чего нужен фонд вот в этой цепочке?
Для того, чтобы эту программу сделать системной.
И массовой,
вот, видимо. И массовой, да.
И потом безопасной.
Безопасной и прозрачной.
Чтобы продукты были точно нормальные, их можно было есть.
Абсолютно верно. Вот возвращаясь к вашему вопросу про рестораны, к тому комментарию, который сказала Анна, да, мы сейчас работаем над такой программой, как это сделать законно, правильно и масштабно, потому что мы понимаем, что такая помощь, а, нужна, и, б, со стороны ресторанов есть такая потребность. У них есть желание передавать ту продукцию, которую они не смогли реализовать, но продукцию еще годную, надо сказать об этом точно. То есть те рестораны, которые и ресторанные сети, которые к нам обращаются, они обращаются с передачей годной к употреблению продукции. Мы находим сейчас способ. Есть у нас консультации, у нас были консультации с Роспотребнадзором в этом отношении, чтобы этот процесс был законно налажен и масштабно. То есть, вот как мы говорили с вами о народном обеде, 24 города, соответственно, сегодня фасуют народные обеды. Также мы хотим и с ресторанным бизнесом построить этот процесс, чтобы люди во многих городах России имели возможность получить достаточно качественную, годную к употреблению, готовую продукцию.
По такой же системе, кстати говоря, хотят работать и торговые сети тоже. У них, безусловно, остается довольно большой объем избыточной еды, которую не успевают продать. Зачастую сейчас схема работает таким образом, что они просто дотягивают до истечения сроков годности, ну, то есть до победного держат на полке, там, условно, одну баночку сметаны. В то время как, если бы вовремя ее снять, ну, хотя бы за сутки, то ее можно было бы передать нуждающимся. Но здесь возникает еще один барьер, тоже связанный в большей мере с законодательством нашей страны. Это барьер налоговый. Сейчас, по сути дела, бизнесу невыгодно официально передавать на благотворительность свои товары, даже если этот товар абсолютно пригоден к употреблению, соответствует всем нормам действующего законодательства. У торговых сетей, например, возникает налог на прибыль и НДС, которые они себе не возвращают. Им гораздо выгоднее. Ну, вы знаете, что торговые сети по-разному уничтожают продукты, но самая распространенная схема — донести до ближайшей мусорки. Да, ну и, в общем-то, это ничего им не стоит, в то время как налоговые потери, они действительно существенны. И бизнесу, крупному производству, им тоже крайне невыгодно жертвовать продукты. Есть, конечно, компании, которые находят возможности, тем не менее, это делать. Вот, кстати говоря, возвращаясь к цифрам, несмотря на сложности с налогами, мы ежегодно распределяем порядка 5 миллионов килограммов продовольственной помощи. Каждый месяц помощь от фонда получают 150-170 тысяч нуждающихся в разных регионах. Ну, вот можно представить себе, о каких цифрах идет речь. Конечно, это колоссальные возможности, мы которые упустить не хотим. И в связи с этим, хотим расширять, наоборот, в связи с этим мы инициировали программу пересмотра законодательства.
Собственно, мы создали экспертный совет, пригласив туда всех известных производителей нам и торговые сети, для того, чтобы они поделились своим этим опытом, вот, о котором Анна рассказала, и мы этот опыт передали представителями нашего правительства. Они поддержали нас на конференции «Государство и благотворительность», нас поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев. Впоследствии мы проработали этапы продвижения вот этой инициативы с различными министерствами и ведомствами. Вот сейчас находимся в следующей стадии уже проработки деталей этого проекта, потому что, и возвращаясь к вашему вопросу относительно ресторанов, и возвращаясь вот к той теме, которую осветила Анна, помощь, которую мы можем получить из торговых сетей. Все это еще и касается и финансовой составляющей, не только вот такой организационный процесс, но и, безусловно, и ресторанам, и торговым сетям это должно быть не напряжно финансово осуществить этот процесс. И вот если такая налоговая поправка будет принята, то в таком случае, во-первых, государство ничего финансово в этом смысле не потеряет, а социальный эффект должен быть ощутимым. По нашим подсчетам...
Вот объясните мне, да, не следующим в налогах и в экономике. О чем вообще речь?
Речь о том, что
потому
сейчас...
Потому что говорю, вот у человека есть, не знаю, либо магазин продуктов, либо ресторан. Какой налог ему нужно не платить или снять с него, чтобы он стал больше передавать еды нуждающимся?
Ну, смотрите, сейчас, если ты как владелец торговой сети или просто одного магазина, если ты хочешь что-то передать на благотворительность, это равнозначно тому, что ты еще раз продашь этот товар, то есть заплатишь НДС, соответственно, как будто это продажи.
Но денег за это не получишь.
Но денег за это не получишь. То есть для тебя это категорически невыгодно, потому что ты же бизнесмен, да?
Так.
Но, тем не менее, ты бизнесмен с щедрой душой, ты хочешь помочь. Многие платят, и производители, и торговые сети, они все-таки платят, показывая это как свою такую добрую волю. А многие просто этот продукт, большинство на сегодняшний момент, все-таки они его уничтожают. Вот как Аня сказала, доходит до следующей помойки, да, там продукт, ну, я хочу помочь, но мне это невыгодно.
Но не могу.
Но не могу. Я лучше ничего платить никому не буду. Вот помойка, я туда выкину. Ну, может быть, какой-то бомж подойдет, возьмет, но это на его собственной ответственности.
А отсюда еще зарождается еще одно движение, такое экологически-социальное, которое называется фриганизм. Уже не фудшеринг, уже фриганизм. А ребята
великий
ходят...
могуч русский язык, конечно.
Да, 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 да. Особенно, когда еще можно отовсюду позаимствовать что-нибудь. Ребята ходят по вот таким вот мусоркам, особенно при торговых сетях, при торговых центрах, и там выискивают продукты, и продукты бывают полностью в герметичной упаковке. Мы с этими ребятами общались, нам просто было интересно, что сподвигло к таким действиям, и далеко не все они там бомжеватого вида, есть и те, кто и, в общем-то, и работой обладает вполне достойной, и возможности имеет жить по-другому и покупать еду на свои деньги. Но, однако же, они считают просто для себя неуместным покупать еду, когда вот столько еды уничтожается. Так, на секундочку, одна треть треть всего, что производится в мире, имеется в виду продукты питания, ежегодно уничтожается. И мы, как первый в России банк еды, как член Всемирной организации банков еды, уверены, что большую часть продуктов можно спасти.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в светлом вечере у нас руководители фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько и Анна Алиева. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».